Сергей Баталов. Катакомбы Кромоса. Глава 1.
«Уходим», —
решительно сказала Дита, пристально глядя вниз, прожигая взглядом императора Северной Империи.
«Пока этот дядечка не передумал».
Звездные рекруты, верховный служитель, Маяла с ребенком, все, кто участвовал в больших бегах и выжил, спустились вниз. Осторожно выбрались из портала. Их встретил оглушительный рев тысячи возбужденных глоток.
«Туда!»
— прокричал Суссан, рукой указывая направление, куда именно нужно двигаться победителям больших бегов. Первый пилот Звездной Академии Демьян Паршин всем своим богатырским телом повернулся, оглянулся назад, оценивая состояние раненых товарищей и не только. Юрий Самочернов и Женька Тимофеев из подручных средств гоношили носилки, на которые они тотчас же уложили Александра. Раненый Заречнев, наверное, смог бы двигаться сам, но вот скорость... Судя по невообразимому реву, доносившемуся со всех сторон, здесь, в чаше, где только что закончилось самое грандиозное ежегодное действо Северной Империи Кромоса, Большие Бега, намечалось что-то очень шумное и разгульное. И подчиненные бессмертные сочли во благо убраться отсюда как можно скорее. Суссан — единственный в группе кромосянин. Он же проводник, добытчик нужной информации. Он же портовый бомж Южной Империи. Он же контрабандист, неоцыгант-неудачник. Тарил тропу, то есть первым шел в нужном направлении. Не отставая от него ни на шаг, следом шел Паршин. Потом старший офицер Звездной Академии Евгений Дягилев. Замыкал колонну экипаж Тимофеева Самочернова на самодельных носилках, выносивший потерявшего много крови Заречнева. До края чаши, огромной, идеально круглой впадины на поверхности Кромоса, наверняка метеоритного происхождения, добирались долго, минут 30. Эта половинка часа показалась им вечностью. Многочисленные зрители, они же участники и соучаствующие больших бегов, заполнили практически всю поверхность низины, где совсем недавно кипели совсем другие страсти. Не те, что переполняли сейчас кромосян, находящихся в большинстве своем в состоянии какого-то неестественного восторга и беспричинной радости. Как подозревала Элойка, в том числе и из-за воздействия каких-то наркотических препаратов. Они обступали мужчин и женщин, так не похожих на них, выкрикивали какие-то слова, фразы, размахивали руками. Невозможно было понять, чего в их воплях больше — ненависти или восторга. Паршин не снимал руку с рукояти тесака, поминутно озирался по сторонам верховный служитель, к его счастью, никем здесь не узнанный. Огромный зеленый драк и изящная черная жучиха-богомолка замыкали колонну победителей больших бегов. Победителей, то есть тех, кто смог выжить в этой вакханалии смерти, схваток, поединков, того, что здесь называли просто и ёмко «все против всех». Зеленый верзила ни на мгновение не расставался со своим огромным тетивником. На земле его оружие безошибочно идентифицировали бы как лук. Ежеминутно крутил во все стороны своей огромной шипастой головой, с высоты своего немалого роста обозревая окружающее пространство. Немедленно замечая тех субъектов, которые могли быть потенциально опасными для группы Диты или для его друга, в полубессознательном состоянии забывшегося на самодельных носилках Юрия и Женьки. Маша, молодая жучиха, давно уже свыклась с тем, что здесь ее все называют именно этим русским именем. Еще во время праздника поднялась с земли оброненный кем-то небольшой пистолет-пулемет. Во время движения к краю чаши запаслась парой почти полных магазинов. Но все, хорошее ли, плохое, рано или поздно заканчивается. Хозяйка Звездной Академии, ее спутники и подчиненные выбрались, наконец, за пределы гигантского круга, очерченного оплавленным каменным гребнем. Инопланетников никто почему-то не преследовал и даже не сопровождал. Очевидно, на этот счет имелись какие-то особые распоряжения императора. Либо традиции запрещали беспокоить воинов, сумевших выжить в страшной мясорубке больших бегов.
«Не думаю, что Урак оставит нас в покое», —
Верховный служитель первым озвучил мысль, которая беспокоила пришельцев больше, чем другие. «В его интересах, чтобы вас и меня не стало вообще. Но вас уничтожить он жаждет сильнее».
«Почему?»
— уточнила Дита, не поворачивая головы.
«За многие века после Большого Огня в нашем мире сложился пусть кое-какой, но паритет. Вы, ваше оружие, ваше летное и воинское мастерство сильно качнули чашу равновесия в извечном противостоянии севера и юга. Изменили сложившееся равновесие настолько, что в начавшихся качелях мой сводный брат может запросто потерять свое влияние, а, возможно, и саму страну. Для него единственный способ сохранить все, как было до вашего появления на Кромосе — уничтожить вас. Кстати, это вполне соответствует нашим традициям — убивать всех, кто попал на Кромос. Причина не важна. Главное — сохранить равновесие.
Но тогда почему ты отступил от этого правила? Почему не приказал уничтожить нас в тот же день, как мы ступили на землю твоей страны?
— спросила Дита.
«У меня не было иного выхода, кроме как оставить вам жизнь».
«Не понимаю. Ты противоречишь сам себе. Поясни».
«Равновесие, паритет. На самом деле все это давно уже кажущиеся, мнимые реалии. Даже не реалии уже. Так, миф. Северная империя много лет уже безраздельно хозяйничает в моей стране. Наводнили города своими шпионами, по сути, бесплатно забирают половину нашего биотоплива. Наладили бойкую работорговлю моими подданными. Мы, Южная империя, по сути, сырьевой придаток Северной империи. Их воздушный флот — неотвратимый наказывающий меч за любое отступление от правил перемирия, настоящее или мнимое. А ты и твои матросы всего за один воздушный бой вы вырвали этот карающий клинок из рук моего северного коллеги. Причем весь флот северян уничтожил, по сути, один единственный ваш пилот. Вы не обратили внимания, что после того боя налетов на мою столицу больше не было? Нет? Так обратите. Кстати, кто был за штурвалом того самолета? Я слышал, летчик погиб?
Да, это так.
Подтвердила его слова Дита, незаметно оглянувшись на проводника.
«А тело? Где тело? Мы похоронили бы его, как героя!» «Увы, но поздно. Пилот нашел свое упокоение на одной из вершин вашего срединного хребта.
Если он похоронен телом, мы можем совершить эксгумацию и перенести его останки в столицу».
«Увы, это тоже невозможно»,
— непритворно вздохнула Дита.
«Оно сожжено на погребальном костре, согласно нашим обычаям. Но все равно за заботу и предложение большое спасибо».
Покойник Демьян Паршин, прекрасно все слышавший, недовольно повел плечами. Гореть на костре, пусть даже и виртуальном, существующем только в воображении Элойки, ему не хотелось. Однако не в правилах первого пилота было перечить командиру. Особенно в присутствии представителей неприятельской стороны. Да и ход мыслей бессмертной тоже был понятен. Пусть аборигены думают, что их самый опасный враг погиб. Тогда они, по крайней мере, не станут изыскивать способов для мести этому врагу.
«Как там наш раненый?» —
неожиданно заинтересовался верховный служитель, оглядываясь назад.
Все видели, как во время боя он первым подскочил к Александру Заречневу, потерявшему сознание, и как ловко властелин страны остановил кровь, хлещущую из культи человека.
«Я в норме»,
— прошептал Александр, приподнимая уцелевшую руку.
«Как там Маша? Как Маяла и ее сынишка?» «Маша? Маша плохо», —
ответила бессмертная на русском.
«У нее сломано надкрылье, диагностируются многочисленные повреждения внутренних органов. По-хорошему, ей сейчас нужен полный покой».
«Да и тебе тоже. У Маялы все нормально. Она сейчас идет позади тебя.
А ребенок, мальчик, он жив?»
«Не беспокойся. С ее ребенком ничего не случилось. Он жив и здоров. То, что он не плачет, это от того, что он сыт и спит у своей мамы на руках. Вот что, Дима, спроси-ка у своего нового знакомого, может ли он нам помочь в одном деликатном деле.
В каком?
Я предлагаю раненых ненадолго оставить на попечение мирных жителей. А то, боюсь, дороги-то корабля они не переживут.
Первому пилоту не пришлось дублировать вопрос патронессы Звёздной Академии. Суссан тоже все слышал. Он улыбнулся, утвердительно кивнул головой.
«Туточки недалече в предгорьях есть одна замечательная деревня», — сказал он. «В ней очень будут рады приютить и выходить победителей больших бегов. Скажу больше, это для них большая честь. А если еще и...»
Он многозначительно посмотрел на Демьяна.
«Сколько?»
— в тон ему ответил землянин, левой рукой уже проверяя, на месте ли его верный и надежный помощник в этом мире кошель с золотыми монетами.
10 монет.
Хладнокровно солгал Сусанин.
«За 10 ваших золотых монет ваши матросы, как бы они ни выглядели, могут жить у моих друзей сколько угодно времени. Хоть год».
Паршин спрятал усмешку в уголках своих губ. Расчет кромосянина был прост и понятен. Размещая раненых членов команды Диты у своих родственников или друзей, он гарантировал свою собственную неприкосновенность в случае чего. И хотя он понимал, что прямо здесь и сейчас его никто убивать не собирается, многоопытный разведчик и шпион хорошо помнил, как переменчиво бывает благосклонность богини удачи. Первый пилот встретился взглядом с бессмертной. Кашлянул, подбирая слова, которые он хотел бы сказать Сусанину.
«Мы согласны», — веско ответил он. «Но у нас есть несколько небольших условий».
«Каких?»
— слегка заволновался проводник.
«Мы хотим, чтобы наших матросов лечили нашими же лекарствами. Это первое. Второе, нам нужна гарантия сохранности их жизни».
«Кто может дать такую гарантию? Ты?»
«Не только. В том, что ваши воины будут хорошо охраняться, может поклясться староста деревни или глава рода. Но зачем вам это? Разве вам недостаточно моего слова? Если вы не верите мне, поверьте своим матросам. Я видел у вас такие штучки, похожие на рации, только маленькие. Оставьте одну такую в деревне, и вы всегда будете знать, как обстоят дела у ваших бойцов».
«Добре». Не сразу, но согласился Демьян. «А далеко до вашей деревни?»
«Не очень. Если поедем на вашей колеснице, к вечеру следующего дня доберемся».
«Какой такой колеснице?»
Дита недоуменно посмотрела сначала на первого пилота, потом на старшего офицера.
«Говорите, что опять без меня натворили».
«Да ничего мы не натворили»,
— вяло огрызнулся Дягилев.
«Просто купили деревянный автомобиль у одного местного богача».
«Почему именно деревянный?»
«А других и не было».
«На что купили-то?»
«Купили за деньги», — степенно ответил Демьян, уже предчувствуя над собой расправу, скорую, но беспощадную.
«А деньги где взяли? Опять убили кого-нибудь, как в прошлый раз в пиратских мирах?»
«Нет, не убивали».
«Тогда где?»
«Деньги Станта. Они достались ему по наследству».
У Вечной брови полезли вверх. Она долго молчала, подыскивая нужные слова.
«Ладно, что это за такое наследство, я сама у него спрошу. И много денег? Какие они? В местной валюте?»
«Денег много. 3000 золотых монет».
Еще сильнее стушевался первый пилот. «Но валюта не совсем местная».
«Это как?»
«Ну, мы сами монеты изготовили. Из стантового золота».
«А взглянуть на них можно?»
Предчувствуя недоброе, едко спросила бессмертная.
«Отчего же не взглянуть? Можно и взглянуть»,
забормотал Паршин, делая вид, что никак не может попасть рукой в мешочек и вынуть из него монету.
«Вот»,
— протянул он Дите руку. На могучей ладони землянина лежал увесистый кружок из желтого металла. Бессмертная, давно уже чувствовавшая что-то неладное, быстро взяла денежку, поднесла ее к своим глазам. Окрестности столицы Северной Империи огласил заливистый смех хозяйки Звездной Академии.
«Ну, насмешили, ну, удружили»,
— смеясь сказала она, возвращая монету первому пилоту.
«И чья же это была идея?
«Общее», — буркнул Паршин, все еще не веря тому, что гроза миновала. «Может, сделаем привал? Юрка с Женькой едва ноги переставляют».
«Нет».
От благостного настроения Элойки не осталось и следа.
«Надо идти. Если нас до рассвета не догонят, появится шанс. Надо идти», —
твердо повторила она, сжимая рукоять своего клинка.
«Не очень-то я верю в благородство императора Северной Империи. А с ранеными нам далеко не уйти».
Тимофеев и Самочернов, приободрившиеся было после слов Демьяна о привале, заметно приуныли. Дягилев это сразу заметил.
«Давайте мы вас сменим»,
— протянул он руку к носилкам.
«Хоть немного передохнете».
К его удивлению, к другому краю носилок притиснулся верховный служитель. Под словом «мы» Евгений имел в виду себя и Демьяна. Он аккуратно принял в обе руки теплые деревяшки. Уверенно зашагал вслед за Дягилевым. Колесницы, звездные рекруты вышли под утро. И то благодаря подсказкам Сусанина. Без него они изрядно бы поплутали по предместьям столицы. И неизвестно, чем вообще бы кончилась такая экскурсия. Приободрившийся шкаф, Юра Самочернов, бодро суетился вокруг колесницы, энергично растаскивая в стороны маскировочные ветки, больше похожие на стволы небольших деревьев. Женя Тимофеев ему помогал. Затрещал мотор, вводя в изумление хозяйку Звездной Академии. Ярко вспыхнули прожектора в верхней части моторизированной телеги. Заплакал сынишка Маялы, разбуженный резкими звуками.
«Хм», — удивленно сказала бессмертная, дернув шеей. «И что, это чудо техники способно передвигаться?»
«Еще как способно»,
— ответил Самочернов, довольный тем, что он снова в своей тарелке.
«Мы же на этом агрегате приехали от самого дворца верховного служителя. Сейчас вот только патронами разживемся, коробку к пулемету прицепим, и тогда нам сам черт не брат».
«Тогда делайте все быстрее. У нас раненые. Да и верных стражей вашего братца я что-то не вижу. Хотя по времени пора».
«Это вряд ли»,
— устало отозвался властелин Южной Империи.
«Урак, по крайней мере внешне, делает вид, что чтит традиции предков. Он не посмеет испортить своему народу праздник, убив или арестовав тех, кто смог выжить в день больших бегов. Может быть, завтра или послезавтра. Думаю, у нас еще немного времени есть. Давайте только двигаться. А мы поместимся на эту колесницу все?»
«Должны», — не очень уверенно ответил первый пилот. «Хотя это не имеет принципиального значения. Скорость у машины небольшая. До деревни родича Суссана мы можем ехать в машине по очереди». Однако первое предположение землянина оказалось верным. Деревянное чудо кромосянской технической мысли даже не скрипнуло, когда все 11 мужчин и женщин разместились внутри его деревянного корпуса.
«Поехали!»
— прокричал Гагаринская Юрий, отпуская рычаг тормоза. Колесница, набирая скорость, двинулась на юг. По мере удаления от главного города Южной Империи спадало и нервное напряжение. Дита первой заметила, как стали клевать носами ее подчиненные. Приказала всем спать. Юрий, как самый выносливый, остался у рычагов управления, а Вечная в одиночку забралась к выключенным уже прожекторам. Нести дозор. А Сашке уснуть не давала рука. Точнее, то, что от нее осталось. Скорость деревянного агрегата была, прямо сказать, небольшой. Но и дорога, как таковая, тоже отсутствовала. Каждый уголок, каждая ямка острой болью отдавались в покалеченные конечности. Хуже того, Александр, потерявший много крови, то и дело проваливался в беспамятство. Иногда надолго. Около полудня Дита, многократно убедившись, что погони нет, позволила своей группе сделать первый привал. Земляне с удовольствием смыли с себя кровь и грязь в холодные и чистые речки, берущие свое начало где-то в разломах срединного хребта. В первый раз за несколько суток плотно покушали. После сытного обеда кое-кого опять потянуло в сон. Но Дита пресекла лень на корню,
она тут же назначила вахтенными самых ярых зевунов – Дягилева и Паршина.